Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы его работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Глаз народа, медиапортал Теос, и меня зовут Владислав Юртов. Как и всегда, по вторникам в 16.00 мы с вами и слушаем, как жители Санкт-Петербурга отвечают на самые необычные, каверзные, а иногда и весьма глупые мои вопросы. Но, тем не менее, чтобы узнать умонастроение наших граждан, наших жителей, а заодно и мнение христианского мира по поводу даже самых глупых и незрачных вопросов, мы и устраиваем эту программу для того, чтобы ваше знание, да и мое тоже, как ведущего, о том мире, где мы живем, оно ширилось, углублялось, и чтобы я, в частности, в данном ситуации, в данном случае, в данном эфире, немножко больше узнал о том, как думают и о чем думают христиане православного вероисповедания. Артем Григорян, в студии. Здравствуй, Артем.
Здравствуйте.
Я на ты или на вы?
Давай на ты. Проще.
Проще. Окей, хорошо, давай на ты. Артем, мы с тобой должны были встретиться еще чуть больше года назад на самой масштабной битве Санкт-Петербурга прошлого года. Это был диспут православных и баптистов. Но так и не встретились.
Да, к сожалению.
Потому что я поехал со своим сыном в поход. Ага. И мое место занял другой человек. Но, тем не менее, мы с тобой тогда уже познакомились. И уже тогда я думал, планировал как-то все-таки с тобой пересечься в студии Теоса. И вот прошло время, да, полнота времени наступила. И мы с тобой наконец-таки увиделись на Теосе. Я очень рад, что это произошло наконец-таки.
Да, взаимно.
И мы очень здорово пообщались, вернее, ты говорил, а я слушал в основном до эфира на нашей кухне. Я надеюсь, так же будет и в последующие 50 минут, ты будешь говорить, а я буду молчать. Иногда это не получается сделать так. Расскажи немножко про себя. Я тебя обозвал апологетом православным, но было бы неплохо, если бы ты вообще в целом рассказал, да, кто ты, чем ты занимаешься.
Да, спасибо, Владислав, за приглашение. Мне особо приятно находиться в стенах этого офиса в этом месте, поскольку я с интересом наблюдаю за твоей деятельностью, за вашим радио. Несколько слов о себе. Я являюсь одним из членов Ассоциации православных апологетов, сектоведов, людей, которые занимаются изучением, аналитикой нетрадиционных религиозных организаций, новых религиозных движений, которые чаще в простонародье называют секты и культы. Мы стараемся помогать людям находить ответы на вопросы, связанные с вероучением, деятельностью, иногда деструктивной деятельностью нетрадиционных религиозных организаций, которые, к сожалению, оказывают не всегда положительное влияние на жизнь человека, на его отношения в семье, в социуме. К нам часто обращаются родственники людей, которые находятся в таких нетрадиционных организациях. Часто звонят в слезах, в горе люди, которые умоляют каким-то образом помочь, потому что они не знают, как поступать, как угу. действовать в этой ситуации, и, как правило, никто из людей обычных не задумывается над тем, что это может произойти с членами его семьи. Угу. И это как гром среди ясного неба. Как правило, люди в нашей стране религиозно безграмотны, религиозная компетенция очень низкая, поэтому первая реакция – это страх. Страх порождает череду неверных поступков, агрессию, злобу, разрыв отношений. Поэтому нам уже звонят, знаете, тогда, когда как к врачам обращаются в запущенной форме, когда уже сложно что-то сделать. И мы стараемся давать людям объективную информацию. И в нашей ассоциации достаточно много людей, которые сами были членами той или иной нетрадиционной религиозной организации, и, как правило, выйдя из нее, они специализируются на этих группах для того, чтобы максимально объективно и компетентно дать оценку деятельности.
Спасибо, друзья. Телефон прямого эфира, если вы хотите Артему Григоряну задать вопросы, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, там можно и слушать нас, и также есть специальная форма для отправки сообщений в прямой эфир. Вайбер и WhatsApp +7 977 850 0996 и мобильное приложение Радио Теос. Оно также позволяет вам слушать нас, писать комментарии в чат, которые я прочитаю, ну, не в чат, а лично мне в студию. Ну и, соответственно, если кто находится за пределами Российской Федерации, но хочет обязательно лично проговорить вопрос Артему Григоряну, можно прямо из приложения позвонить в студию и также с вами поговорим. Хорошо. Уже посыпались комментарии по поводу эфира. Мы же, Артем, с тобой будем говорить сегодня, хорошо ли быть эгоистом?
Да.
Но пока не подошли к этой теме. Скажи, пожалуйста, я понимаю, возможно, учитывая, что ты находишься в евангельской радиостанции сейчас, это будет немножко провокационным вопросом, но все-таки сколько чуд должно быть? И как давно оно должно существовать на территории России? Вот эта религиозная группа, скажем это так, да? Чтобы вы признали ее, ну, Ставрос конкретно, да, и ты лично, как его представитель, чтобы вы признали эту группу нетрадиционной для нашей страны.
Да, на самом деле, это вопрос, Владислав, очень непростой, неоднозначный. Почему? Потому что, собственно говоря, и в светском религиоведении до сих пор идут дебаты, особенно в отечественном религиоведении идут дебаты, идет дискуссия по вопросу, какие группы считать нетрадиционными. Но вот в академической литературе чаще всего период определяется вторая половина 20 века, то есть после Второй мировой войны те организации, которые появляются на горизонте, они, как правило, чаще всего относятся к новым религиозным движениям. Но, например, это достаточно такая узкая интерпретация, есть более широкая интерпретация, которая охватывает собой те движения, которые появились в 19 веке, в начале 20 века. То есть, скажем так, если хронологически смотреть, то, наверное, вот, да, 19 век, вот с такой социологической точки зрения, это тот рубеж, который еще считается нетрадиционным.
Хорошо, но ты очень дипломатично меня успокоил. Но вот я вчера на вашем сайте гулял, немножечко так, уже перед сном, и встретил там совершенно незнакомые названия. Ну, по крайней мере, одно то уж точно я встретил, которое совершенно мне ни о чем не говорит. Это какое-то там китайское, может быть, или фунь, лунь, что-то такое.
Фалангунь.
Что это такое вообще за странное образование? Откуда оно взялось на нашей стране-то, на территории нашей страны?
Вообще, да, фалангунь – это китайское. Китайская секта, которая как раз-таки появляется в 20 веке, вероучение связано с буддизмом, в Китае очень преследуется эта религиозная организация, и с 90-х годов она имеет последователей в России, я не знаю, если ты гулял на Арбате в Москве.
Буквально позавчера.
Да, позавчера, наверное, там их не было уже, но, например, еще года три назад на Арбате можно было заметить такие пикеты из представителей этой организации, которые выступали в защиту членов этой группы, которые все сидят в тюрьмах в Китае. Они выкладывают портреты на Арбате и привлекают внимание.
Ну, это прям такая деструктивная группа, да?
Ты знаешь, честно говоря, я не являюсь специалистом в восточных культах, поэтому не буду сейчас брать на себя смелость что-то конкретно говорить о них. Вот. Но в Китае, конечно, она считается деструктивной. Вот, но конкретно по этой группе, честно говоря, у меня данных нет. У нас есть люди, которые занимаются восточными движениями, новыми религиозными движениями. Вот, я думаю, они могли бы более компетентно рассказать.
Немножко про свою семью. У тебя кольцо, ты женат, и у тебя дети.
Да, да, слава богу, я имею прекрасную семью. Моя жена... Возможно, сейчас даже наше радио слушает. Она дома. Алия, привет. Вот, у нас двое замечательных детей. Дочка и сын. Старший 6 лет. Вот сыну недавно 3 года.
Твоя семья такая же горячая, как сказать, такие же горячие апологеты, а не как и ты.
Горячие апологеты. Ну, сложно сказать. Я думаю, не совсем так. Не совсем так. Но, может быть, это и хорошо, потому что знаешь, в семье все должно быть гармонично. Это, мне кажется, не очень правильно, когда в семье все погружены, увлечены только одной идеей. Нужен баланс и разнообразие.
У меня маленький друг есть, ему уже сейчас 8 лет, маленький брат наш во Христе. И он еще, когда я был 5 лет от роду, он принес в детский садик диск с какими-то мультиками про Иисуса и попросил поставить воспитательницу эти мультики, чтобы посмотреть. Там какое-то у них есть такое свободное время, в которое они смотрят всякие... В общем, в телевизор они смотрят там. Да. И он попросил поставить этот диск, на что воспитательница начала какие-то причины искать, в общем, чтобы не поставить этот мультик, на что мой маленький друг сказал: «Да-да, я знаю, почему вы не хотите его ставить, потому что там про Иисуса Христа». Да, хорошо, ладно, мы переходим к нашей теме. Почему хорошо быть эгоистом? Почему хорошо быть эгоистом? И на самом деле хорошо, а может быть плохо быть эгоистом? И такой разносторонний развитый человек, как ты, обязательно должен... У тебя даже какая-то есть, я смотрю, подсказки по этому поводу.
Не то чтобы подсказки. Когда ты опубликовал название, я просто стал думать, что можно было бы сказать в эфире. Не хочется какие-то банальные вещи говорить, хотя иногда полезно и это. Давай. Озвучить. Я просто буквально для себя некоторые тезисы накидал.
Хорошо. Ну, прежде чем мы начнем читать твои тезисы...
Мы не будем их читать.
Давай послушаем, что говорят люди в городе Санкт-Петербург о том, кто такой эгоист вообще.
Давай, да.
Глас народа.
Кто такой эгоист?
Эгоист тот, кто думает только о себе, о собственной выгоде.
Эгоист – человек, который думает только о себе и наплевать на все окружающее.
Человек, который думает только о себе.
Человек, который думает о себе.
Человек, который думает только о себе.
Эгоист – человек, который в первую очередь думает о себе, при этом забывая про других людей.
Человек, который думает только о себе.
Эгоист – это человек, который думает только о себе.
Человек, который заботится только о себе.
Эгоист, который думает только о себе.
Эгоист – это который думает о себе и не замечает окружающих.
Глас народа.
У нас маленькая техническая проблема возникла. Артем Григорян ни одного ответа не услышал на том, кто такой эгоист. Я тебе перескажу, да. Я надеюсь, что Александр Анисимов, наш извечный спаситель и держатель всей технической аппаратуры в студии Теос, может быть, что-нибудь сделает, и наушники заработают. В общем, ответ был только один, на самом деле. Эгоист – это человек, который думает только о себе. Вот все мужчины, женщины разного возраста, девушки и молодые парни – отвечали, в принципе, одинаково. Не любит себя, да, а эгоист, который думает только о себе. Было бы, конечно, хорошо, чтобы ты их прослушал, эти ответы, но коль так, согласен ли ты с этим утверждением, что эгоист – это тот, кто думает только о себе, и, может быть, ты как-то его раскроешь даже с христианской или с православной точки зрения? Какое-то, может, особое есть мнение по этому поводу?
Мне кажется, что в нашем словоупотреблении эгоист – это понятие, которое уже настолько четко очерчено в своем отрицательном значении, что сложно говорить о здоровом эгоизме. Но, тем не менее, психологи о нем говорят. Поэтому для того, чтобы упростить, скажем, наше понятийное поле, нашу терминологию, я предлагаю разделить эгоизм и любовь к себе.
У нас такой вопрос тоже будет в дальнейшем. Ну, давай попробуем с самого начала, давай разделим.
Да, просто для того, чтобы мы говорили на одном языке. В чем...
Я тебя перебью. Вот, видно сразу, что ты опытный человек, который в диспутах участвует, потому что самое главное правило диспутов, да, любых религиозных, это сначала определиться с терминологией, определиться, да, что мы понимаем под какими-то словами. Хорошо, давай.
Да, по поводу эгоизма. Вообще, что говорит психология об эгоизме? В принципе, посмотрев психологические модели эгоизма современные, несложно заметить, что, в принципе, все сходятся психологи в том, что эгоизм – это, в принципе, одна из составляющих инстинкта самосохранения. То есть, это что-то вроде защитной реакции организма на внешние факторы. И, в принципе, эгоизм вот с этой точки зрения можно рассматривать как одно из проявлений человеческого естества, как ощущение боли, то есть болевая чувствительность, как желание спать, как желание насытить свой организм едой для того, чтобы не умереть. Да, то есть нельзя говорить о том, что эгоизм вот как некое что-то врожденное само по себе плохо. Вот, например, в православном богословии есть такое понятие, как неукоризненные страсти. Да, то есть это вот как раз те природные, естественные свойства человека, да, как, например, вот желание есть, в этом же ничего нет плохого. Человек хочет кушать.
До определенного момента.
Да, но когда человек берет сосиску на прилавке и съедает ее и не платит за нее, убегая при этом, он совершает то, что мы называем воровство. Почему? Потому что он удовлетворил абсолютно нормальное желание есть, скажем, таким неправомерным способом. Так вот, мне кажется, мы можем здесь провести параллель и сказать, что, в принципе, если эгоизм не переходит какой-то грани, да, то есть если он проявляется в правильном контексте, то есть вот эта неукоризненная страсть не перерастает в укоризненную страсть, то это нормально для человека. Для человека нормально думать о собственном благополучии.
Я тебя прерву, потому что хотел на самом деле оставить этот вопрос в самом конце нашей передачи, но ты решил
опередить
события. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос, который я задавал сегодня о том, когда любовь к себе начинается, уже перерастает в эгоизм. Вот любовь к себе здоровая, нормальная, да, становится эгоизмом. Послушаем ответ, а ты уже дальше продолжишь свою тему развивать.
Глас народа.
Когда нормальная любовь к себе превращается в эгоизм?
Не проходил.
Когда ты становишься высокомерным, наверное. Наверное, это тогда происходит.
Когда думаешь только о самом себе.
Очень сложно ответить. Наверное, для каждого это свой какой-то порог. Или, может быть, это определяется мнением окружающих. Вот, то есть, как-то так.
А когда забываешь про других людей? Все-таки надо как-то вот такую вот грань искать, чтобы и тебе было хорошо, ну и другим было не так плохо от того, что тебе хорошо.
Не знаю, никогда не видела этой грани.
Тонкая грань, без ответа.
А когда человек ставит себя выше других и, ну, как бы относится к людям как к челяди.
Эгоистка?
Если честно, немножко, да.
Ну, это уже не совсем эгоизм, наверное. Не знаю, не задумывался об этом.
Ну, наверное, когда проживешь много лет.
Ну, наверное, когда ты достиг всего, чего ты хотел, и ты понимаешь, что ты независим ни от кого, тогда, наверное, начинают люди становиться эгоистами.
Глас народа.
Друзья, напоминаю, у нас сегодня эфир называется «Почему хорошо быть эгоистом?». В студии у нас Артем Григорян, человек, который... Пока я еще не определил, эгоист он или не эгоист, почитаю комментарии. Жанна пишет: «Поначалу кажется, что выгодно быть эгоистом, но это только кажется. Никифор Сага. Я не могу понять этот эфир против протестантских церквей». Я не могу понять, почему так подумали, Никифор. Если честно, никакого сейчас... Может быть, я не заметил, ты оскорбил меня?
Нет, надеюсь, что нет.
Нет? Я тоже этого не заметил. Друг, честное слово, мы сейчас говорим просто об эгоизме и о христианской точке зрения, которую выражает Артем Григорян, и не более. Не знаю, почему вы так подумали. Наталья Соколова: «Нельзя в Боге быть эгоистом. Эгоисты – это гордые люди, а гордым Господь противится». Дарья Красильникова: «О смиренном дает благодать. Аминь». Ну и давай комментируй тогда то, что ты услышал.
Да, ну, интересно, что у людей действительно разные мнения. Кто-то даже не видит грани между любви к себе и эгоизмом. А мне девушка, в принципе, озвучила и мою точку зрения. Я считаю, что эгоизм рождается тогда, когда человек собственные личные интересы ставит выше интересов других людей. Да? То есть, когда интересы ближнего начинают страдать от того, что я за свои интересы, скажем, стою горой. Вот здесь эгоизм может начаться.
По поводу неосуждаемых страстей, да?
Да.
Так они называются? Неосуждаемые, да?
Неосуждаемые, ну, неукоризненные страсти,
да, да, извини.
За них нельзя укорить, да.
В какой-то момент человек может попасть в ситуацию, когда чувствую голода его, да? Оно, ну, не знаю, вот бездомный человек.
Да.
И да, вообще любой человек в нужде, в военное время или, может быть, просто в сложной жизненной ситуации, и он так сильно хочет есть, что для него это становится, ну, реально проблемой. И в этот момент интересы других людей...
Да. Совершенно...
Но он же не становится при этом эгоистом или становится?
Но сложный вопрос, понимаешь? Здесь ты конкретную ситуацию нарисовал, но у этой ситуации может быть очень много... полутонов, очень много деталей, которые mm-hmm. нужно оговаривать в каждом случае. Если человек хочет очень есть, и при этом он, скажем, я не знаю, отбирает кусок хлеба у другого человека или ворует, он, безусловно, своим поступком делает плохо кому-то другому. Другой вопрос, что если он берет кусок хлеба, и это никому не причиняет ущерба, вот здесь, может быть, он и не оказывается эгоистом. Но все же, да, то есть вот там, где любовь к себе переступает по порог интересов ближнего, вот здесь, мне кажется, эгоизм как раз-таки и рождается. Когда мое эго, мое «я» становится выше, важнее, ценнее, чем «я» другого человека.
Хорошо, почитаю еще комментарии. Фарида пишет: «Я была такой, и сейчас каюсь в этом, и осталась одна. Ищу Бога и узнаю, что и как правильно». Если вы ищете Бога, Фарида, то слушайте проект «Теос», конкретно передачу «Глас народа». Вот Артем Григорян есть, который... Кстати, расскажи, вы же в Ставросе не только занимаетесь защитой людей во ваших сектах, но и какими-то просветительскими программами. Ты конкретно сам читаешь лекции по Новому Завету, да?
Да, у нас достаточно много различных мероприятий просветительских. В частности, мы участвуем в различных лекционариях, в семинарах, которые организовываются в различных епархиях нашей церкви. В частности, мы занимаемся обучением православных волонтеров в волонтерской службе в молодежном отделе, то есть на епархиальных богословских mm-hmm. курсах. Мы читаем лекции по приглашению из других городов и других стран. Например, вот я бывал в Казахстане несколько раз по приглашению казахской православной церкви, украинской православной церкви. То есть мы стараемся переводить литературу с английского языка. Угу. У нас есть несколько интересных озвученных фильмов с профессиональным дубляжом. Мы озвучивали в аудиоформат. Также опять много книг. Вся эта литература в аудио-видеоформате у нас выкладывается на сайте stavroskrest.ru. Вот, у нас есть, собственно, YouTube-канал, и постоянно записываются также у нас видеолекции по довольно там узким различным темам, связанным с оккультизмом, с эзотерическими восточными угу. культами.
Но так, у тебя же нет духовного образования.
Духовного образования у меня нет, но в данный момент я учусь в магистратуре. В магистратуре с факультета социологических наук, кафедра теологии и религиоведения в РГПУ имени Герцена.
Угу. Я ни в коем случае не хотел себя подколоть.
Нет, я ни в коем случае не подколол. Нет, у меня нет специального духовного образования, но... Сейчас я как раз вот получаю светское образование, но также меня приглашают в православную духовную семинарию читать некоторые лекции, посвященные свидетелям Иеговы, например. Угу. И на протяжении многих лет я читаю у нескольких курсов лекции, посвященные этому движению.
Хорошо, вернемся к нашим баранам, в смысле к нашим эгоистам. Противоположное, антоним слова «эгоизм».
Чаще всего противоположное слово – это альтруизм.
Точно. И именно Википедия мне именно это и выдала.
Выдала, да.
Да, что антоним слова «эгоизм» – это альтруизм. И поскольку я хочу все-таки добиться от тебя согласия в конце эфира, что хорошо быть эгоистом, мы же задаем вопрос, почему хорошо быть эгоистом.
Давай по поводу альтруизма поговорим.
Конечно, у меня есть вопрос, что плохого в альтруизме? Вот что плохого в альтруизме, а потом как раз-таки ты свои заготовочки прочитаешь. Слушаем.
Глас народа.
Что плохого в альтруизме?
Что плохого? Ну, потому что забываешь о себе. А в первую очередь, мне кажется, нужно заботиться о себе. И тогда ты сможешь заботиться о других.
Альтруизм – человек себя отдает, и поэтому он, скорее всего, быстрее умирает других.
Благими намерениями умощена дорога в ад.
В принципе, нет ничего плохого.
Ну, собственно, ничего плохого, кроме того, что очень часто альтруисты забывают не только о себе, например, но и о своем ближайшем окружении, то есть своих ближайших друзьях, близких. Это уже какие-то двойные стандарты получаются.
Не знаю.
Ну, человек меньше заботится о себе и, получается, уделяет себе меньше времени, и у него могут быть проблемы. Он не будет их решать, а будет решать проблемы других людей.
Не знаю.
Ну, потому что, наверное, опять же, из-за того, что мы живем в таком мире, что обижать будут, как-то пользоваться тобой. Ну, вот, наверное, это такой ответ.
А если он без меры, то есть, когда человек забывает о себе и начинает только жить ради других людей? Не знаю.
Глаз народа.
Ну, вот так.
Я сейчас скажу вещь, возможно, с которой многие не согласятся.
Пора тебе заранее тебя угнать из студии.
Нет, по поводу альтруизма. А ведь на самом деле альтруизма нет. Альтруизм – это часто форма эгоизма, скрытая. Да? То есть, почему я так утверждаю? В 80-х годах 20 века в Штатах проводились социологами исследования среди добровольцев, которые занимаются альтруизмом. Так вот, анкетирование, опрашивание этих людей выявило, что в действительности мотивация альтруиста, она также связана с эгоизмом, то есть связана с удовлетворением, с необходимостью реализовать собственную потребность. Да? То есть, когда я делаю благо для кого-то, я испытываю что? Чувство удовольствие. Да, то есть мы знаем из психологии, что человек руководим на биологическом уровне, на низменном, да, чем? Чувством страха и чувством удовольствия. Ну, такая, скажем, эволюционная модель. Да? То есть вот если говорить о обезьяне внутри нас, то есть о нашей дебелости, вот о плотской стороне, то человек без Бога, он действует именно так.
Я хотел уточнить, друзья, не дебильность, если кто-то услышал так, дебелости, да.
Плоть, от слова, да, плоть. Так вот, когда человек делает добро для кого-то, делает благо без Бога, да, то есть мы сейчас выносим за скобки Творца, то по большому счету с точки зрения психологии это попытка принести себе удовлетворение. И мы здесь не можем говорить, хорошо или плохо, используя такие оценочные суждения. Это просто факт.
Да.
Да, человек приносит удовлетворение себе тем, что он тратит свое время, свои деньги для того, чтобы помогать кому-то. Он чувствует от этого чувство удовлетворения. И я считаю, что, друзья, если кто-то со мной не согласен, просто честно вот вспомните себя, когда вы делали кому-то добро. Вот давайте без ханжества, да, вот просто вспомним. Неужели вы не ловили себя на том, что вам нравится то, что вы здесь сделали? Я не говорю, что это плохо. Это нормально. Да, то есть моя точка зрения такова, что для человека нормально, от слова норма, да, действовать вот таким вот образом.
Я бы даже добавил, что, в принципе, тут Бог этот механизм удовлетворения от хороших дел вложил в нас, в общем-то, да, как некую... Ну, поскольку мы плотские существа все-таки, да, эти плоти, да, дебелые, этот способ, может быть, таким образом повлиять на нас, чтобы мы хотели добрые дела делать, как инструмент на нас, воздействие на нас, может быть, не знаю. Но я с тобой совершенно согласен, ты истинно протестантскую точку зрения высказал сейчас по поводу того, что не бывает альтруистов. Я совершенно с тобой согласен. И однажды я разговаривал с одним близким, очень близким мне человеком по этому поводу, который совершает добрые дела. Я очень боялся его обидеть и оскорбить, да, этим разговором, потому что, ну, я хотел, чтобы он понял, да, на самом деле никто не является искренним в своем альтруизме.
Искренен тот альтруист, который осознает свою мотивацию.
Ну, да,
не
да,
рассказывает,
да,
что вот он вот такой замечательный, а просто честно, когда ложится спать,
хотя кладет голову
на подушку перед Богом, он говорит о том, что, Господи, да, я осознаю, что я испытываю от этого удовлетворение. Поэтому с точки зрения психологии, да, которая не рассматривает вопрос существования Творца или нет, это просто функция. Это абсолютно нормально. Да? Поэтому только в христианстве на самом деле альтруизм и эгоизм приобретают оценочные характеристики. То есть какую-то цену, какую-то величину только в христианстве получает альтруизм и эгоизм. Потому что здесь включается фактор, который только и может выставить эту шкалу плохо или хорошо.
Угу. Почитаю комментарии. Александр Кочкин спрашивает, может ли эгоизм быть здоровым? Наталья Цикалова, Бог есть любовь, любите близких, и эгоизма не будет в вашей жизни, будет просто некогда любить себя. Кстати, давай, я дальше читать не буду, да. Только прокомментирую вот Наталью Цикалову.
Угу. Еще раз.
Да, Бог есть любовь, любите близких, и эгоизма не будет в вашей жизни, будет просто некогда любить себя.
Да, видишь, вот опять же, мы говорим о любви к себе и эгоизме. Да, для читательницы нашей, видимо, как и для большинства людей, эти понятия являются синонимами, но, допустим, мы согласимся. Опять же, вот мы же можем эгоизму, или давайте проще говоря, там, любви к себе дать христианскую интерпретацию. А почему христианин должен любить себя? Хотя бы для того, чтобы воспринимать себя таким, какой он есть, со всеми минусами, со всей неказистостью, со всей дефрагментацией нашей психики, угу. Для того, чтобы, воспринимая себя такие, какие мы есть, не сравнивать себя с другими. Когда у человека начинаются проблемы, когда начинается зависть, когда человек теряет внутреннюю гармонию, когда он пытается получить то, чего у него нет, а есть у другого. Изменить свою внешность, да, стать каким-то суперчеловеком. Это происходит как раз от того, что человек не научился ценить себя таким, какой он есть. То есть вот она, в принципе, христианская интерпретация. Любить себя значит воспринимать себя такой, какой ты есть, и это избавит тебя от невроза, от того, чтобы пытаться вылезти из себя и быть похожим на кого-то другого.
Я бы даже сказал, знаешь, что любовь к себе, умение любить себя, это возможность повернуться к себе самому лицом, да, себя рассмотреть. Без чего невозможно, наверное, и освящение, ну или обожение, да, в вашем случае, да. Когда ты анализируешь себя, высматриваешь в себе отрицательные какие-то качества, которые требуют работы духовной.
Да, и опять же, вот по поводу любви к себе. Что означает для христианина любить себя? А вот давай вспомним великую вторую заповедь: «Возлюби ближнего как самого себя».
Вторую часть первой заповеди, единственная.
Вторую часть первой заповеди, да. То есть вот эти слова, которые Христос цитирует из Пятикнижия, из книги Левит, о любви к ближнему, о любви как к самому себе, имплицитно, то есть неявно подразумевает, что любовь к себе, она не отрицается Господом.
Но обычно об этом забывают.
Об этом забывают. То есть если невозможно эти слова понять иначе, если не принять тот факт, что человек себя любит. То есть это некое априорное утверждение. Да? Ты должен любить других, как любишь себя. Если у человека нет опыта любви к себе, то есть он вообще не понимает, что это означает, то едва ли он сможет полюбить другого. Или, например, апостол Павел, да, в одном из посланий говорит: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь». Да, то есть, опять же, великий апостол констатирует тот факт, что для человека нормально, да, там, в какой-то мере любить себя, заботиться о себе. И вот Антоний Сурожский, знаменитый, любимый твой православный автор, он в проповедях своих неоднократно говорил, что вот эти слова могут означать. Любить себя. Любить в себе не то падшее, не ту обезьяну, которая в нас живет, не то, вот, скажем, низкое, да, а любить в себе образ Божий. Любить в себе образ Божий. Если человек научится любить в себе образ Божий, он тогда сможет любить этот образ Божий и в своем ближнем.
Но если смотреть, ну, фактом в глаза, или, может быть, не фактом, а моим предубеждением каким-то, я не знаю, вот русскому народу в частности и, может быть, православию... Православие стоит над русским народом, да?
Да, конечно, православие универсальное.
И тогда, значит, русским народом в частности, и православие в общем, если таким образом немножко не очень корректно лесенку построить, свойственна такая какая-то нелюбовь к себе и страдания постоянные, да, вот страдающий христианин, страдающий человек. А страдания и стремление к этому страданию, наверное, какое-то даже, да, это вовсе не любовь к себе, разве нет? Вот учат ли в церкви сейчас, в сегодняшней церкви, в православной церкви конкретно, вот таким вещам, как любовь к себе?
Конечно, скажем, основной лейтмотив, да, и, например, святоотеческой литературы, да, какой-то аскетической литературы, это, конечно, ну, если мы говорим как конкретно о дискурсе любви к себе или о страданиях, это страдания. Но нельзя сказать, что это не библейская идея. Достаточно вспомнить апостольские слова, где апостол говорит, что многими страданиями надлежит нам войти в Царство Божие. Да? То есть для апостола было понятно, что путь христианина в этом мире – это путь страданий.
Но это не стремление эти страдания получить во что бы то ни стало. То есть многими страданиями должно войти нам в Царство Небесное. Это не означает, что я должен их искать. Да? Это означает, что на моем пути они будут обязательны, если я буду за Христом идти.
Они будут обязательно, да, но мы знаем также, что все апостолы желали умереть так, как был распят Христос. Мученики стремились разделить с Христом его страдания. И, в принципе, в посланиях апостольских об этом тоже говорится, да, о том, что мы становимся сопричастны со страданиями Христу. Конечно, нет смысла искать эти страдания целенаправленно. Именно потому, что в жизни нормального христианина страданий будет достаточно. Да, но бывают такие моменты, когда человек может этих страданий избежать, если чем-то поступится. Да. И вот здесь, на мой взгляд, христианин должен при помощи Божьей суметь эти страдания воспринять.
Но это, опять же, не выбор в пользу страданий, это выбор в пользу Христа.
Да. Да.
И за этим уже следует страдание,
конечно,
как на последствия просто.
Конечно, в православной традиции нет идеи того, что страдание – это что-то самоценное. Да, то есть это то, что само по себе каким-то образом влияет на человека. Многие люди от страданий черствнеют и не хотят обратиться к Богу. А другие люди, и, скажем, исповедники 20 века православные, например, как Лука Войно-Ясенецкий, великий хирург, архиепископ, святитель, написал такую книгу «Я полюбил страдания», в которой он как раз и говорит о том, что Христос был ближе к нему именно в моменты ужасных страданий, которые он претерпевал, находясь в темнице, в тюрьме.
Почитаю комментарии. Дмитрий Голиков, даже добрые дела без любви есть ничто. Ну, апостол Павел, главный апостол язычников. Ну, да, хорошо, окей. Антон Кармихин, простите меня за этот вопрос, он совсем не в тему, но мне очень хочется его задать. Что вы думаете по поводу православных праздников, например, спение Богородицы и введение во храм Пресвятой Богородицы? Это обман или заблуждение? Поскольку это не тема нашей сегодняшней передачи, две минуты буквально.
Обман это или заблуждение?
Да, но я не знаю, что он имеет в виду.
Очевидно, он имеет в виду то, что историческим основанием этих двух праздников не является евангельская история. Да? То есть, собственно говоря, в Евангелии не говорится о таком событии, как введение Пресвятой Богородицы во храм, и не говорится об успении, да, то есть о кончине Пресвятой Богородицы. То есть эти праздники основаны на предании церковном. И, очевидно, он как раз слушатель об этом и говорит. Но, опять же, тут в двух словах не ответить. Вот вопрос сложно поставить, так это обман или нет. Да, то есть исторически, естественно, мы не можем проверить эти факты, каким образом было успение совершено Богородицы, была ли она введена в храм или нет, так же, как и мы не можем исторически восстановить и доказать евангельскую историю. Да? От того, что это написано в Евангелии, с точки зрения сугубо научно-исторической, это не становится правдой. Это вопрос веры. Да? Вы не можете исторически доказать, что был вход Христа в Иерусалим, что его распяли, именно вот так это все и было, что он воскрес. Это вещи, которые исторически не доказываются.
Хотя вроде какой-то историк нашел упоминание о том, что какого-то Иисуса, примерно в то же время, распяли вместе с двумя разбойниками. Что-то такое вроде нашли уже.
Ну, вообще в те времена римляне распинали сотнями.
И многие из них были Иисусами, да.
Да, поэтому тут
Хорошо. Вот, да. Вот Ирина Михайлова задает вопрос по теме. Как вы думаете, если человек не хочет делать добрых дел, но делает, потому что понимает, что это надо, можно его назвать эгоистом или нет? Давай, знаешь, что сначала послушаем ответы на один вопрос на улице, а потом ответим давай. Вместе в рамках вот этого. Давай. Итак, положительные стороны эгоизма. Слушаем, существует или не существует?
Глаз народа.
Какие положительные стороны в том, чтобы быть эгоистом?
Все эгоисты. И это нормально. Просто кто-то в большей степени. Я думаю, что это такие негативные эгоисты.
Жить лучше, удобнее.
Заботиться о себе.
Ну, скажем так, ты создаешь себе такую среду, которая для тебя удобна, и тебе от этого лучше, проще жить, интереснее.
Развитие, то есть смотреть, что тебе именно нужно, и искать зону комфорта для себя. То есть, возможно, даже вопреки всем.
Никаких.
Ты заботишься о себе, и у тебя все хорошо.
Когда не надо думать о других и думать только о себе.
В наше время, наверное, так как о тебе мало заботится государство, и кто-то, кроме близких, наверное, нужно быть эгоистом в чем-то.
Для себя все хорошее делать.
Глаз народа.
Вот так, положительные стороны эгоизма.
Опять-таки, смотря в какой парадигме мы говорим, да, то есть, если рассуждать на тему положительных сторон эгоизма с эволюционной точки зрения, то, конечно, эгоизм, он не просто имеет положительные какие-то стороны, он необходим человеку. Тут на память приходит книга Ричарда Докинза «Эгоистичный ген», да, где он говорит, что, в принципе, человеческому геному свойственно проявлять эгоизм. Естественно, с материалистической точки зрения человек должен быть эгоистом. Это вопрос его выживания в стае. Да, с этой точки зрения, конечно, тут вопросов нет. Я так считаю.
Ты закончил, да, так быстро? Да. Хорошо, Ирина Михайлова, прочитаю еще раз ее вопрос. Давай, да. Как вы думаете, если человек не хочет делать добрых дел, но делает, потому что понимает, что это надо, можно его назвать эгоистом? И я буквально перед эфиром с нашей коллегой Сашей Анисиповым разговаривал о том, что у меня был период жизни, когда я пытался уговорить себя не быть христианином, но жить какой-то иной жизнью. Я для себя придумал, но побуждение поступать правильно, да, было все равно какое-то. И я решил под это побуждение, под свое, исключая Бога, целую концепцию философскую для себя разработал, назвал ее «разумный эгоизм». Хотя, а потом оказалось, что такая целая философская теория существует, разумный эгоизм, но это я узнал уже много лет спустя. Так вот, в принципе, если эгоист последовательный, да, ему же выгодно делать хорошо и правильно, поступки правильные, да. Ведь если ты, опять же, как молодой человек сказал, зону комфорта или девушка, да, вокруг себя создаешь, чем эта зона комфорта безопаснее, чем она больше, тем тебе комфортнее, правильно? И в этом смысле мне выгодно сделать хорошо тебе, чтобы потом ожидать такого же хорошего поступка и от тебя, правильно? Но это же эгоизм в чистом виде.
Да, конечно. Это такой прагматичный эгоизм, скажем, да, когда человек делает добро для того, чтобы оно ему вернулось. Да.
Угу. Да. Ну хорошо, а все-таки, вот если Ирина Михайлова, да, делает, потому что понимает, что это надо, можно назвать это эгоизмом?
Мне кажется, нет. Мне кажется, что она говорит о том, когда человек понуждает себя к добрым делам. Мне кажется, что это как раз-таки, во-первых, смотря в каком контексте, да, если человек делает доброе дело, полагая, что оно обязательно к нему вернется, такой из холодной расчетливости, это можно воспринять как эгоизм. Но если человек делает доброе дело, понимая, что ему от этого бонусов никаких не будет, просто вот он делает из-за
любви. Ты же только что сказал, что такого не бывает.
Да. Это, я говорю, в теоретической такой модели, да, но по жизни на психологическом уровне, да, мы все равно это делаем, потому что если бонусов нет экономических, каких-то материальных, бонусы есть душевные, да, то есть человек испытывает чувство эйфории, радости.
А ты как христианин, скажи мне, или просто как Артем Григорян, бывает такое, что ты делаешь добро какое-то, потому что так надо?
Конечно, да.
Надо для тебя в чем, почему надо?
Конечно, я думаю, что, как и все люди, мы поступаем так. Да, иногда я это делаю, потому что моя биологическая натура подсказывает, что лучше это сделать, да, потому что оно может ко мне вернуться.
Угу. Ты не сказал о Христе. Ну, я, например, иногда делаю хорошие какие-то поступки, правильные, да, не потому что я их хочу, да, а потому что, ну, вот мое христианское мировоззрение меня заставляет.
Ты же сказал, как Артем Григорян, не как христианин.
А ты разве отделяешь Артема Григоряна от христианина?
Я бы не хотел отделять, но, к сожалению, в каждом человеке живет одновременно, в каждом
Артем Григорян и христианин.
Да, живет и христианин, и не христианин, и эта борьба, к сожалению, наверное, не окончится до самой гробовой доски. И в принципе, эту борьбу испытывал и апостол Павел, когда говорил, что он делает то, что не хочет делать, но вот этот внутренний закон естества, он иногда диктует. Но, конечно, мы уже об этом говорили, да, что только в призме Христа, только в призме Бога любой поступок, он начинает иметь цену. И христианин каждый, мне кажется, он делает доброе дело, должен постоянно совершать такую, знаешь, некую операцию над собой и напоминать себе, что я это делаю, должен сделать не потому, что там мне какие-то бонусы будут. Это лезет, конечно, да, но человек должен себе об этом напоминать. Что...
Угу. Алена пишет, апологетика плавно перетекла в душепопечение, эти вещи взаимосвязаны. Алена, написано в Библии, что все мы являемся священниками, да, а одна из функций священника – быть душепопечителем. Поэтому...
Алена хочет больше апологетики?
Не знаю, она шутит, это наша постоянная слушательница, слава богу, что вы есть, Алена, что ты есть, Алена, слушай нас почаще. Делай репост этого эфира, кстати говоря, и все вы, друзья, делайте репост этого эфира, даже когда он закончится, его можно будет заново посмотреть. Видео никуда не исчезнет. Почитаю еще комментарий. Ну, тоже такой немножко не в тему, да. Фарида снова задает нам вопрос. Mm-hmm. Я хочу задать вопрос не по теме. Почему мусульманин и те, кто верует в Бога и не знают Иисуса, неужели попадут в ад?
Да, Фарида вопросы задает интересные, конечно. Вопрос очень сложный, неоднозначный. Понимаете, здесь... Что можно на это сказать? Самый простой ответ – это то, что не нужно брать на себя функцию суда, не нужно решать за Бога, кто окажется в аду или нет. С одной стороны, есть четкие, понятные принципы, которые говорят о том, что кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Небесное, да, кто уверует и крестится, спасен будет, а кто не уверен, будет осужден. То есть эти четкие принципы, они, с одной стороны, четко обозначают, что есть только один путь спасения – это Христос, а с другой стороны, эти простые ответы, скажем так, натыкаются на сложность жизни, потому что мы сразу задаемся вопросом, а как быть мусульманом, которые никогда благую весть не слышали, если они умрут, у них не было возможности узнать, как они спасутся. Богословы много думали над этими вопросами. Есть одна из попыток решения этого вопроса, она заключается, одна из концепций, она гласит, что Бог, зная, что изберет человек, да, может предведать, если он будет знать, что в каком-то народе человек готов принять благую весть, он сделает так, чтобы этот человек эту благую весть услышал. Каким-то образом. Да, человек может переехать в другую страну, он может случайно столкнуться с христианами. И, в принципе, таких историй, когда те же мусульмане да, совершенно странным, чудесным, необычным образом узнавали о Христе, становились христианами, их много. Поэтому, в принципе, вот эта, возможно, концепция решает этот вопрос, что Бог может призвать и призовет обязательно того, о ком он предведает, что тот спасется.
Хорошо, друзья, у нас был сегодня Артем Григорян, замечательный человек, преподаватель нового завета, апологет, сотрудник или даже основатель?
Нет, не основатель.
Сотрудник, да?
Да.
Центра «Ставрос», который занимается помощью людям, попавшим, ну, в том числе этим занимается, помощью людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а именно какие-то секты, да?
Да, культы, секты,
культы
да.
И секты. Мы с вами прощаемся, друзья. Все те, кто хочет пообщаться с Артемом в личных каких-то сообщениях, то вы можете написать ему ВКонтакте и в Фейсбуке, где вы нас смотрите. Можно найти прямо в анонсе этого радиоэфира ссылку на его анкету и написать ему лично. Я думаю, что он будет только рад такому вниманию. Да. Ну, а мы с вами прощаемся. Теос и Глас народа ровно на неделю. Меня звали Владислав. Зовут? Владислав Юртов. Всем пока. Не отключайтесь.
Да. Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.